Наш эфир продолжает цикл «Гость в студии». Сегодня вашему вниманию беседа с иконописцем Николаем Шушалыковым, председателем секции церковного искусства Союза художников. Передачу подготовила и проведет журналист Евгения Плотникова.
Уважаемые слушатели, сегодня я хочу вам представить нашего гостя Николая Шушалыкова, председателя секции церковного искусства Союза художников. Он сегодня после пятилетнего перерыва вновь в нашей студии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Женя, здравствуйте все, кто нас слышит.
Перед тем, как мы с вами разговаривали накануне, да, в общем, я так понимаю, что все-таки пригласить иконописца в студию — это, в общем, ответственно и для нас, и для вас. Но вы захотели говорить именно об искусстве, просто об искусстве, в том числе о церковном искусстве. Вот я бы начала сегодняшнюю нашу беседу с того вопроса. Вы любите живопись и любили ее очень давно, и тем не менее вы выбираете все-таки и выбрали церковное искусство. И нет ли здесь какого-то внутреннего конфликта до сих пор, спустя столько лет, когда вы закончили училище художественное и хотели посвятить себя живописи? И вот столько лет уже занимаетесь иконописью.
Ну, вопрос интересный и неоднозначный, такой ответ на него должен быть. Сказать, что сейчас какой-то конфликт на сегодняшний день, уже нет, но когда-то это было. Когда я начинал заниматься иконописью, ну, скажем, расписал первый храм, когда мне хотелось и участвовать в выставках, и заниматься светской живописью. Это у меня как-то было интересно, это хорошо шло, и там, что называется, востребовано было, да. И в то же время хотелось писать иконы, но в основном мне нравилось работать на стене, на лесах, делать какие-то такие глобальные проекты. Это затягивало, и потихоньку такое отторжение само собой, то есть нехватка времени на светскую живопись, еще что-то. А иконопись, видимо, достаточно убедительно получалось, что мне предлагали храму, то есть я сделаю роспись, мне снова что-то предлагают, и так оно...
Просто так это захватило и вытеснило все остальное.
Да, оно само собой вытеснилось, я сопротивлялся, внутренне сопротивлялся, я даже не хотел. Я даже боялся, не хотел. Я считал, что не мое, это не должен я этим заниматься. У меня был какой-то страх Божий, да, там, что я занимаюсь иконописью. Я хотел просто попробовать там, что-то так попробовать. В этом
попробовали вы, и получилось.
Да,
попробовал. И стали потом приглашать расписывать храм.
Да, меня батюшка, вот когда я первую роспись сделал храм, он сразу же сказал: ты никуда от этого не денешься. Лучше не сопротивляйся. Это был отец Владислав. Я уже сейчас, это было давно, 30 лет назад.
Он служит у нас.
Он сейчас болеет, насколько я знаю. У меня с ним в последнее время как-то связь потеряна. Я просто знаю о нем, что он сейчас не служит. Он уже в возрасте, в преклонном. Грешен, надо бы навестить человека, разыскать и навестить. Где-то он в городе живет.
То есть он просто вот вам знакомый. Дал такое.
Да, он такое сразу же сказал, что ты никуда не денешься. Он сам работал раньше в оперном театре. Ну, он из оперной семьи был.
Творческий человек, и тоже
говорит, ходил вначале, просто ходил в церковный хор и не думал, и не гадал, что он станет батюшкой. Но церковная жизнь. Или что это, я не знаю, как это сказать, знаете, вот как говорят, ну вот промысел Божий, да, что-то у нас случается, мы говорим, вот это, наверное, промысел Божий, наверное, если есть промысел, то есть какой-то и замысел, да, вот, видимо, у Господа был такой замысел, что этот человек стал священником, а не просто так ходил там, подпевал в хоре в церковном. Вот он стал священником, и мне тоже говорил, сказал то же самое, когда я первый раз поучаствовал, поработал, сделал роспись, он мне сказал, ты будешь писать иконы.
Я ему говорю,
нет, что вы, я Я просто так тут, я птичка на ветке, так посидел и улетел. Он говорит, нет, никуда ты не денешься.
Коля, но вот сейчас уже вы говорите, что это моя доля. Когда говорят доля или участь, то хочется добавить слово горькое.
Ну, она не без горечи, конечно. Нельзя сказать, что это все сладкое. Вспоминается какое-то название фильма или романа какого. Это сладкое бремя свободы. Такое в голове всплыло вот сейчас, вы сказали. То есть вот это сладкое бремя, понимаете? То есть, это моя доля, участь, горькая, не знаю. Это бремя, но оно сладкое. Как художник, художник не выбирает. Опять же, это промысел или замысел, не знаю.
Ну вот вы же очень жизнерадостный человек.
Да.
Вот при всем при том, вот знаете, я сейчас хочу просто такое зачитать одно такое изречение об иконописи. Вот смотрите, как написано. «Иконопись – не суетное дело. В тишине, в уединении, погружаясь во мглу веков, выискиваешь те древние образы, которым молились многие поколения наших предков. И приходит понимание того возвышенного и нерукотворного, что есть в искусстве иконописи. И на кончике кисти стремишься донести ту неземную красоту, дыхание вечных тайн, очарование, которое останавливает в молитвенном благоговении перед величественными образами святых и мучеников за веру». Вот, наверное, вам это тяжело дается? Или это часть вашей души?
Нет, очень, очень красиво сказано то, что то есть просто красиво подана вот сама мысль.
Уединение.
Что тут может быть тяжелого? Нет, это нормально. То есть любое искусство – это нормально. Это то же самое можно сказать про художника, который занимается и светским искусством. Он изучает искусство своих предшественников вначале, правильно? Потом создает что-то сам. Но для него существует база, предыдущие слои веков. В том числе и иконопись, светские художники, они же тоже обязаны знать. Ну, не все, конечно, это понимают. Ну, я для себя тут какого-то конфликта там духовного, душевного не вижу. То есть это нормально, по-моему. Православное искусство, оно очень жизнеутверждающее. И вот в этих словах это звучит, да, то есть несет красоту. На кончике
покой,
кисти,
покой, да,
и тогда созерцательность. Ну, иконопись – это радость, это не грусть какая-то, не тоска, там, пришел и только слезы лить в храм приходишь. В храм приходишь идти на Пасху, радоваться, и это дает надежду там, на воскресение, на жизнь вечную. Ну, и опять же, занятие искусством – это и есть тот самый вот, этап, ты что-то сделал, это остается, ты что-то сделал, это остается. Может быть, тебя не будет, но после тебя что-то останется, ну, хоть что-то хорошее, светлое. Вдруг.
Я вот еще как бы возвратиться немножечко хотела к своему вопросу, может быть, который вы не совсем поняли. То есть вот это ваша жизнерадостность такая, жизнеутверждение, как человека, потому что, ну, я вот, например, знаю вас уже достаточно давно, и в то же время занятие таким очень серьезно богоугодным делом, это ведь как-то человека все равно меняет, потому что вот эта профессия любого человека, она накладывает на него отпечаток. И человек наполняется чем-то, учитель, его сразу видно. Допустим, священника тоже, иконописца тоже, актера, в общем-то, тоже.
Ну, больше всего что? Чувство ответственности больше, наверное, появляется. Все-таки, опять же, там, разрисовать там хату, раскрасить стекла и так далее, там, расписать потолок, это одно. Сделать росписи в храме, в которые будут приходить люди и обращаться к Господу, это другая ответственность.
Огромная ответственность.
Конечно, это накладывает отпечаток, но какой отпечаток? Ну, думаю, что просто человек должен быть более собранный, более ответственный, так скажем, да и все. Не знаю, каким должен быть человек, но чувство ответственности, оно, конечно, присутствует.
Ну, как оно должно присутствовать в любом человеке, в любом, как бы, художнике? Опять же, вот эта тоска, она остается у вас? Но мне кажется, что вот все равно у вас что-то такое живет.
Мне не хватает, да. Я иногда не хватает вот того упоения, которое вот существует в светской живописи. Это может там упоение самим собой, там своими чувствами, своей чувственностью. Иногда хочется.
То есть вот это вот греховное начало, оно все равно вылезает, да?
Не знаю, я бы не сказал, что это что-то такое греховное. Это естественное чувство для человека, мне кажется. Естественное чувство для любого художника, творца. Ну, создал же Господь такими нас. Куда от этого денешься? Хочется человеку творить, там, заниматься каким-то самовыражением. Вот,
самовыражение.
Вот для этого он там берет холст, кисточку и что-то красит, так что-то про себя думает, не обращаясь к каким-то там к религиозным истокам, не обязательно, да, он может просто рисовать цветы. Это красиво, да, там он может там наслаждаться там красотой ребенка, красотой женщины, писать портрет. Я не думаю, что это что-то греховное в этом. То есть это нормально. Другое дело, что всегда существует выбор. Это или это. Хочется и того, и хочется другого. Ну, я могу сказать, что уже вполне так себя осознал, как все-таки как иконописца, да, или как как художника, занимающегося церковным искусством. Так можно обозначить это. Не словом иконописец. Вот. Ну вот художник, да, то есть мне нужно какие-то свои идеи реализовывать, и я их пытаюсь, и церковное искусство это дает, эти идеи, это свои мысли. Ну вот, например, роспись недавняя, резиденция патриарха всея Руси на Урале.
Это наше патриаршее подворье, наше патриаршее при храме подворье, на крови, да. Которое очень многие слушатели
ну,
братья и сестры
вот,
знают.
Вот там, например, тема «История России. От крещения до наших дней». Сама тема, она дает очень много возможностей для творчества. Вот мне, я там на протяжении 7 лет работал над этим проектом. Это же не обязательно какие-то уже утвержденные канонические сюжеты. Ты эти сюжеты разрабатываешь. Там, тема царской семьи, например, затронута. Она на сегодняшний день находится в разработке иконографии и жития царской семьи, какие-то вот такие вещи там. Но даже такой сюжет, как крещение Руси, можно решить по-разному. Вот, например, там начинается там от входа роспись крещения Руси. Вот мне захотелось там, чтобы с корабликом, с лодочкой.
Подождите,
было.
Но это тоже ваше все личное восприятие, как бы. То есть вы сами, как человек, воспринимаете это церковное искусство, ту форму, которая, или ту форму, которая вам предлагается, вы воплощаете? Или есть все-таки какой-то момент творчества в этом?
Вот, знаете, когда пишешь икону, то икона – это уже канонический образ больше, да? То есть надо стараться следовать образцу, древнему образцу. Когда делаешь роспись на стене, поле для деятельности больше. Более во-первых, ты в определенном архитектурном пространстве работаешь, ты должен его организовать. Вот просто формально
это
организовать
это
пространство.
Вы, этим
конечно,
занимаетесь
конечно,
вы и как
конечно, этим
коллеги.
Занимается художник. Выбрать нужную тональность для росписи, там нужный цветовой строй, это уже. То есть это не просто сесть и сделать список с иконы. Это задача намного сложнее, я считаю, на стене, чем работать просто на. Ну, делать список с образа.
Оно, конечно,
и то, и другое, но у меня достаточно уже опыта, все-таки где-то лет 30 я занимаюсь иконописью. И, ну, вот первый храм я расписал в 89-м году, то есть достаточно долго уже так серьезно, профессионально этим занимаюсь, не считая того, что там предшествовало первой росписи храма, все равно какое-то время было. Подготовка какая-то была моя, там, моральная, духовная, просто упражнения какие-то, что-то я пробовал, я делал, пытался там реставрировать старые иконы, пытался делать списки со старых икон. Ну и просто, когда уже много написано иконостасов, а это в основном все-таки, когда идет иконостасная работа, это все-таки в основном идут списки с каких-то уже канонически утвержденных, проверенных временем образов там. То есть ты берешь, выбираешь за основу, ну, или батюшка выбирает, или ты сам выбираешь, там, может быть, Андрея Рублева берешь, или там еще какого-то другого художника, иконописца за основу, и делаешь в этом стиле иконостас. Когда работаешь над росписью, то это все свободнее, то есть ты больше пропускаешь через себя. И потом все равно уже какие-то свои взгляды на окружающий мир, так скажем, да, взгляд на историю, все равно свой складывается. И вот, скажем, там была задача создать историю России, да, взгляд через, то есть православную историю России. И хотелось бы, конечно, это еще более подробно, еще как-то там развернуть.
Не хватает
площадей, там, правда, площади и так достаточно, и где-то 1500 метров квадратных примерно росписи.
Вы сейчас так легко об этом говорите, и что значит работа на протяжении 7 лет в Патриаршем подворье, разрабатывая такие очень серьезные темы? Ты понимаешь, просто какой-то колоссальный труд и какое-то и физическое, в том числе, наверное, изнеможение какое-то.
Да, конечно, там большая нагрузочка была и физическая, это все-таки ты постоянно ходишь по лесам, это вот в процессе строительства все находится, много пыли, грязи, шума, потому что вокруг же люди занимаются другими делами, это не просто там здание сдали, художника запустили, там вокруг кипела работа, и художники работали на лесах, и где-то там зимой простывали, я помню, потому что двери постоянно там открываются, закрываются, сквозняки, все полубольные. Большой, конечно, такой труд. В физическом плане большое напряжение. Надо быть достаточно спортивным, в хорошей физической форме, да.
Здесь вам помогают современные уже методы, да? Физкультура уже здесь просто не помогает одна. Здесь уже надо что-то как-то более серьезно заниматься своим здоровьем.
Ну, да,
что вы делаете?
Надо, конечно, заниматься своим здоровьем любому человеку, потому что хочется сделать многое. Угу. Хотелось бы еще много чего сделать. А для этого надо быть здоровеньким, да. И как-то, вы знаете, то ли это возрастное, то ли просто вот действительно так надо. Как-то в последнее время начинаю об этом задумываться, что надо быть здоровеньким, в хорошей форме. Если раньше это получалось само собой, то сейчас уже нужно делать над собой усилия, чтобы...
Я просто нашим слушателям напомню, что сегодня в передаче принимает участие иконописец Николай Шушалыков. Коля, вы еще обещали какие-то сказки рассказывать. Сказку из детства, да, как вы собирали котомочку когда-то, когда были маленькими, уходили из дома с сухариками, да?
Да. Это были, да, такие детские сказки, детские воспоминания у меня есть. Да, была котомочка. Я был малышом, меня оставляли дома одного, родители уходили. Старшие братья и сестры в школу уходили. Я был предоставлен сам себе, садика не было, рос в деревне, на лоне природы. Мне там оставляли, значит, мама мне там собирала в котомочку такой сухой паёк, молочко, шанишки домашние. А сестра мне такую вышила, красивую сумочку сшила, холстяную.
Как все полюбовно было.
На ней был вышит кот в сапогах.
Вот видите, почти что сказки.
Нет, ну это все помню хорошо, да. Я ходил с этой сумочкой.
По деревне.
Да, где-нибудь присаживался на завалинку, кушал. Выходили бабушки, которые тоже не работают, уже со мной беседовали, угощали меня чем-нибудь вкусненьким. Ну, а им было скучно, они любили со мной беседовать. То есть я такой был путешественник вот, в своем возрасте. Ну, видимо, один такой был, остальные дети, где-то их не видно было. Были такие у меня походы.
Ну, детские воспоминания очень дороги, наверное, каждому человеку.
Да, вплоть до того, что вот это были подруги моей бабушки, у меня как раз я когда-то один остался, это бабушка моя умерла, старенькая была, и ее подруги оставшиеся, они меня там зазывали в гости, они меня учили молиться, мы с ними там читали, я помню, Евангелие, то есть там и чтение книг происходило, обучение.
Это была деревня обучение, в Кировской области, да, где вы родились.
И обучение молитве происходило, то есть много чего. много чего интересного такого было, необычного, чего сегодня уже не существует ни в деревне, ни где-то. Ну, сегодня, конечно, есть другие условия, есть школы православные, куда дети с удовольствием ходят. А у меня такой возможности не было. Были свои какие-то вот такие вот интересные возможности.
Но давайте вот к реальности сегодняшнего дня вернемся.
Давайте.
Вот вы говорили, что вам еще очень интересно делать церковные интерьеры с лепниной.
Да.
Вот и сегодня вы этим занимаетесь.
Я бы не сказал, что вот именно церковный интерьер, то есть это не здание храма, не здание церкви, просто православный интерьер. Это может быть трапезная, это может быть просто, ну вот сейчас, например, я работаю над гостиницей, гостиничный интерьер в монастыре. То есть это все равно, это православный интерьер, это, ну, вот построенная коробка, да, моя функция наполнить этот интерьер содержанием, и чтобы человек зашедший, он понимал, чувствовал стиль. Задача стоит сделать, выдержать византийский стиль.
Все-таки
например,
византийском,
15-го,
как любят сестры монастыря.
Да, выдержать стиль. То есть это в лепнине, это в цвете, в красках, в декоративной штукатурке, то есть передача какой-то фактуры камня, создать атмосферу. Mm-hmm. Я считаю, что эта задача очень такая, то есть она немножко так абстрактная, вот нерисованная, да, но создать эту атмосферу уже на уровне эскизов можно. А воплотить живьем, это очень интересно, чтобы человек зашел, и оба почувствовал себя в другом каком-то измерении, да? Так как выход в открытый космос. Ты взял, вышел, и ты уже не там. Вот я понимаю, там, космонавтов, когда я беру кисточку, там, вот, рукой на лесах где-нибудь, ну, в основном тоже я занимаюсь руководством, у меня там коллектив работает, нужно заниматься организацией, нужно подойти к каждому, с каждым поработать.
Строги?
Да.
Да, так да.
Но когда я сам берусь за кисточку, я ухожу. Я забываю, что я стою на лесах, я забываю там, вот эта редкая возможность. Ну, наверное, сродни вот какому-то там выходу в другое измерение. Ты уходишь в ту самую глубину веков, погружаешься, а может, наоборот, в будущее, я не знаю.
А вот интерьер вашего дома, он как-то отражает ваше мировоззрение? На,
нашего дома?
Или все-таки вряд, современно
вряд ли.
Все?
Я думаю, что это, знаете, как там сапожник без сапог говорят, да? Совершенно нет времени заниматься интерьером собственного дома.
Это супруга может помочь.
Нет, на сегодняшний день я бы не сказал, что интерьер нашего дома. Ну, наверное, видно, что вот здесь живет семья художников. Угу. Можно так определить. Наверное, можно определить, что да, тут православная семья живет, потому что есть иконы, есть и старые, есть и новые. Так заниматься особо интерьером, вы знаете, дочь учится в институте, жена работает с детьми и учится. Я тоже там встал, позавтракал, ушел, прихожу домой. Ведь не как люди обычно там в 5 часов с работы или в 6 часов приходят там в 10, в 12. Ну, стараемся, конечно, собраться на ужин часам к 10. И времени-то проводится дома. Знаете, как какая-то перевалочная база. То есть пришел, поел, поспал, ушел.
Да.
Потому что все равно день проходит на объекте, в мастерской, в организации чего-то. И домой приходим поздно, все причем приходим поздно.
Вы как-то перед началом разговора употребили такое выражение, что вы совершенно не любите работать за компьютер.
Ну, у меня нет. Я не чувствую тяги к технике. Даже какое-то отторжение есть. Причем я в молодости своей, там у меня было образование техническое, можно сказать.
С кораблями, с кораблестроением,
да,
по-моему,
я работал мотористом, рулевым на теплоходе. И я там служил в армии, водил танк. Но у меня никогда не было вот этого. То есть я не чувствовал это своим. Мне был интересен факт, что вот я участвую в этом процессе. Но вот что вот какой-то вот этой вот там тяги к обслуживанию этих механизмов и прочего, у меня его не было. И на сегодняшний день нет. Я не хочу водить автомобиль. Я хожу пешком. Компьютер, да, компьютер замечательная вещь, и я им пользуюсь. Но когда есть необходимость, и рядом есть пользователь, который им помогает им пользоваться, сам я не хочу. Меня даже это как-то так раздражает немножко, вот экран, вот это мелькание, смена картинок на экране, не знаю. Трудно объяснить. Но не мое, да. Не думаю, что это связано с иконописью особенной. Я знаю иконописцев, которые с удовольствием работают за компьютером. Это, возможно, просто какое-то свойство характера индивидуальное очень.
Я вас хотела спросить еще о мерной иконе. Вот сегодня ведь очень как бы многие православные люди мечтают у себя дома, если есть такая возможность, и материальная возможность, и иметь мерные иконы у себя дома или подарить их, допустим, своим детям или родителям, или, может быть, там каким-то родственникам. А можно вот узнать, что это такое за как бы вид иконописи? И для чего он предназначен?
Мерная икона – это традиционная, в общем-то, форма такая иконы, когда рождается младенец в семье, его крестят и дают имя. И по его росту, ну, от пяточек до макушки, делается, снимается мерка и пишется икона. Ну, либо на момент рождения рост берется, либо на момент крещения. Ну, не всегда ж в первый год даже крестят дитя. Бывает, там, может, там уже и в более взрослом возрасте, там, в 3 года. Ну, можно написать большую икону. Но традиционно-то именно это, традиционно-то это именно при рождении. Снимается мерка, и вот в эту мерку пишется образ святого покровителя небесного.
Вопрос еще вот такой, Коля. Как научиться читать эту икону? Вот мы чаще всего воспринимаем ведь икону сердцем, но есть люди такого склада ума, которые как бы пытаются еще и умом все для себя понять. Вот есть ведь такое понимание, научиться читать икону?
Трудно ответить на этот вопрос. Наверное, можно. То есть человек, если художник, иконописец, неформально подходит к работе, не просто вот он взял и там сухо скопировал образ некого святого. Если он думает о том, что он делает, кому он делает, например, знает родителей или знает ребенка, естественно, там уже будет другой подход, он будет что-то думать, что это что-то будет...
Это сейчас вы говорите об именной иконе, да?
Да.
Например?
Например, об именной иконе. Ну, я вот делал недавно как раз такую икону. Девочку назвали Александрой. Ну, в честь Александры Федоровны. Я знаю хорошо родителей, бабушку и дедушку. Соответственно, уже зная людей, ты примерно представляешь характер ребенка или хотя бы каким они его хотят видеть, представляешь. Ну и когда ты об этом думаешь, ты создаешь соответствующий образ. Ну вот, например, да, назвали девочку в честь, то есть Александры Федоровны. Какой это должен быть характер? Стойкий, мужественный, ну, человек с трагической судьбой, да? Какой нужно создать образ вот иконописный, чтобы человек, глядя на него, ну, укреплялся духом в будущем? Ведь эта икона будет сопровождать человека всю жизнь с самого рождения, да? Иконы, они обычно передаются и из поколения в поколение. Ну, вот у меня у самого есть такие иконы, на которые еще мои дедушки, бабушки молились, и это же, ну, святыня уже какая-то семейная. И вот этот образ, который человек получает при рождении, всю жизнь будет подкрепляться духовно, глядя на него. Как его создать? Вот иконописец должен о чем-то думать, представлять человека, там, будущую жизнь его. Я не знаю, это трудно как-то сформулировать мне на словах. Наверное, прочтение вот образа, оно все равно складывается не только из той написанной истории, существующей истории жизни святого, которого ты изображаешь, но и из того отношения личного художника-иконописца, из его мировоззрения, что ли. Тоже очень ответственное дело, мерная икона. Вот именно человеку при рождении ты уже даешь образ.
Да.
И если он будет какой-то сухой, неинтересный, штампованный, это должен делать человек довольно опытный, грамотный, я считаю. Это как раз не всегда происходит. Так вот я иногда вижу мирные иконы, даже выставку мирные иконы смотрел. Не всегда это удовлетворяет даже вот требованиям, которые должны предъявляться к иконе.
Но это в любом случае будет менять жизнь человека, который уже имеет эту икону.
Дело. Там же может быть и какой-то такой авангардный подход, да. И современными материалами можно это сделать, ну, как угодно можно оформить. Вот эта вот подача образа, каноническая, традиционная, выстроенная на святоотеческих преданиях, или какая-то вот своя трактовка. Авторская, вот что недопустимо в иконе, мы уже на эту тему говорили, когда ты пишешь в росписи больше свободы, а когда ты пишешь икону, ты все-таки должен брать за основу канонический образ, ну и, наверное, каноническую подачу, потому что церковное предание, оно держится на традиции, на каноне. Вот, и делать, например, икону из каких-то современных материалов в каком-то таком авангардном ключе, наверное, не стоит. Ну, это, я так говорю мягко, наверное, не стоит. Нужно вообще на эту тему жестко говорить. Существует требование церкви. Икона должна быть вот такой, написана на древе, такими-то красками, яичная темпера.
Скажите, Николай, сегодня достаточно много людей интересуются церковным искусством. В нашем городе возрождаются храмы. Как вы считаете, огромен ли вот этот вот диссонанс и пропасть между сегодняшним современным человеком и все-таки восприятием им церковного искусства, которое как бы, ну, идет в гору, так скажем? Чуждо ли это сегодня?
Я не могу сказать за всех. Мой круг общения, то есть это не значит, что я только с людьми воцерковленными общаюсь. Он достаточно широкий круг общения. И есть и атеисты, с которыми я общаюсь, и иногда и спорю, и копья ломаю. Mm-hmm. Есть люди и воцерковленные. Но интерес к иконописи и вообще к церковному искусству, он, можно сказать, он растет. Ну, меня вот часто спрашивают люди, даже не воцерковленные, вот всем нравится храм на площади построенный, Большой Златоуст.
Да.
Очень многие спрашивают, а что с этим Большим Златоустом, а кто его будет расписывать, тогда, ну, мне задают
простые
вопросы.
Простые люди спрашивают
советские, да? Ну, я, конечно, не знаю, кто его будет расписывать. Это опять связано с промыслом и замыслом создателя нашего. Но мне предлагали делать росписи для этого храма, то есть предложение существует такое, но пока еще там не готово, штукатурка еще делается, то есть он еще не готов к росписи.
Люди спрашивают.
У меня есть концепция росписи, продуманная уже, потому что это тема интересная. То есть я не просто там вот хочу там раскрасить на столбах это, на куполе то. То есть существует некая литературная концепция, вот, какими должны быть росписи, какими должны быть сюжеты. Конечно, было бы неплохо поучаствовать.
Ну, людям, я как бы напоминаю на вопрос свой, что люди все-таки интересуются,
да,
вот всеми
люди
этими
интересуются,
вещами. То есть
люди
людей это не очень раздражает.
Нет, люди интересуются и с большим интересом ходят, смотрят. Ну, я говорю, что я могу судить там о круге, о своем круге общения. Интересуются, да. По крайней мере, когда я работаю, например, где-то, то очень часто приходят знакомые посмотреть, чего раньше не было. То есть люди как-то там не воцерковлены, они просто стеснялись, что ли, идти в церковь. Сейчас они ходят свободно, более адаптированы.
Почва уже подготовлена, так
да.
скажем.
Хотелось бы от жизни чего-то такого, чтобы было много-много еще храмов. Чтобы вот эти вот человеческие замыслы, наши мелкие человеческие желания, замыслы, они как-то немножко так совпадали вот с тем глобальным замыслом Создателя. И тогда будет все получаться. Будут и храмы строиться, и росписи делаться, и люди будут интересоваться церковным искусством, и будут, и не будут протестовать, там, устраивать митинги, как вот это было с храмом Святой Екатерины.
Ну, помогай вам Господь, Николай, чтобы дал Бог вам долгих лет жизни, и чтобы вы участвовали в этом таком богоугодном деле, чтобы были силы, здоровье.
Да, хочется просто участвовать в этом процессе, вот в жизненном процессе. Уже не конкретно вот стоять у стенки с кисточкой или там сидеть в мастерской, а быть в процессе, вот в каком-то глобальном процессе себя ощущать, чувствовать себя на своем месте.
Вот оно и призвание.
То есть, по большому-то счету, это, наверное, вот и назвать, ну, быть православным человеком, да, жить жизнью церкви. Это жизнь не просто церкви чего-то там отдельного, это жизнь нашего общества российского, это жизнь нашей страны. Хочется. И мне, и всем желаю того же самого.
Спасибо большое. Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей передаче принимал участие председатель секции церковного искусства Союза художников иконописец Николай Шушалыков.
В цикле «Гость в студии» вы слушали беседу журналиста Евгении Плотниковой с иконописцем Николаем Шушалыковым.